Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Телефон в нашу студию 8-495-959-59-39. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И у нас уже есть вопрос, который я получил по почте. Исповедь в храме. Как может один человек, пусть даже священник, отпускать грехи другому человеку? Ведь священник и сам грешник. Ну, что можно ответить на этот вопрос? Сегодня за божественной литургией читалось Евангелие от Матфея, 9 глава, с 1 стиха и ниже. И здесь мы слышали следующие слова. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышление их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“». Здесь, братья и сестры, в этом тексте поражает то, что о Христе сказано: «Иисус же, видя помышления их, сказал». То есть Христос действует именно как Бог, созерцая помышления людей. Сказано: «Ибо сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 24-25 стих. Богохульством иудеи как раз и почитали то, что он отпускал грехи, что, по их мнению, мог делать только Бог. Но Христос для того и пришел от Отца, чтобы прощать грехи. Сказано: «Иисус сказал им: „Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня“». Евангелие от Иоанна 8:42. Когда Сын Божий готовился оставить этот мир незадолго перед Его славным вознесением, Он передал эту власть прощать грехи Своим ученикам. Читаем: «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал Меня Отец, а Отец послал Его прощать грехи, так и Я посылаю вас“. Сказав это, Он дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стих. И мы видим, как впоследствии апостол Павел пользовался этой властью, хотя он был христианином второго поколения. Но он был законно рукоположенный служитель церкви и мог пользоваться этой властью. Вот пример, как он оставляет человека один на один с его грехами. Павел пишет: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Это 1 Коринфянам, 5 глава, с 3 по 5 стих. Но потом, узнав о раскаянии этого же человека, которого он отлучил от церкви, предал сатане в изнеможение, то есть оставил один на один с его грехами. Но потом, узнав о раскаянии этого человека, уже во втором послании к Коринфянам, он прощает его от лица Христова. Он пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». 2 Коринфянам, 2 глава, 6 по 10 стих. Здесь мы видим, что это таинство, хотя и совершается человеком, совершается от имени Господа Иисуса Христа, как и пишет Павел: «Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». Точно так поступают в Церкви Божией епископы и пресвитеры. Они совершают это таинство примирения не силой своего благочестия, но как некое поручение от Господа Иисуса Христа. И тот грех, который священник или епископ отпускает на земле, прощается человеку и на небесах. Сказано было некогда апостолу Петру: «Я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стих. И эти ключи Царства Небесного имеет не только Петр, но и другие апостолы. Сказано: «Истинно говорю вам», здесь множественное число, то есть уже и к другим своим ученикам обращается Господь: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Таким образом, братья и сестры, мы и устанавливаем, что это уникальная миссия Христа, миссия примирения. От его имени совершается закон, рукоположенными епископами и пресвитерами. А то, что человек на исповеди должен открыто назвать свои грехи, сказано: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела своя». Книга «Деяний святых апостолов», 19 глава, 18 стих. И еще: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши», то есть тем порядком, который Он сам и установил, «и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Батюшка Олег, простите за такие вопросы, может быть, наивные. Вот, благословите работы семьи.
Господь благословит.
И еще просьба, помолитесь об отраковитой Ксении. Сложная ситуация.
Пусть вот Господь благословит отраковицу Ксению.
Вот вопрос такой. Вот у иудеев есть вообще покаяние? И в чем оно, вот это очищение, оно сравнимо с покаянием, и чем, в чем оно заключается? И второй вопрос. Вот слышал, что Папа Римский просил прощения у иудеев. Вот за что, если это было?
У иудеев есть такое понятие, как тешува. Тешува – это покаяние. И есть такой день, Йом-Кипур, судный день, когда они каются перед Богом. Я видел махзор на Йом-Кипур, где перечисляются все грехи, в которых они каются. Надо сказать, что очень подробная такая получается публичная исповедь, они это делают открыто. Эта традиция восходит ко временам второго храма. Если говорить о Папе Римском, я думаю, вам надо обратиться к представителям Римо-католической церкви, может, они лучше это объяснят. Но, насколько я представляю себе ситуацию, во время крестовых походов, которые благословляла Римо-католическая церковь, уничтожались не только селения агарян, но часто уничтожались и селения иудеев. Причем для малообразованных крестоносцев не было разницы между иудеями и мусульманами, то есть они визуально не могли отличить одних от других. Может быть, это имел в виду Иоанн Павел II и теперешний папа, когда они совершали подобные акты. Но, опять же говорю, это не наша проблема. Православие распространялось без насилия. Православие распространялось именно таким открытым путем, без какого-то лукавства, иезуитского ухищрения, и мы этим должны, конечно, дорожить. Для нас покаяние, по-гречески это слово метания, означает перемена образа мышления. В православии этот термин, он очень радикальный. Что такое перемена образа мышления? Например, ты шел в одном направлении, вдруг понял, что надо идти совсем в противоположном. Ты разворачиваешься, и все, что было справа, стало слева. Все, что было слева, стало справа. Вот это и есть покаяние, подлинное покаяние. Но идя по этому пути, ты будешь убеждаться с каждым шагом, что это правильное решение – оставить грех. Есть такой пример, представьте себе, человек сидит перед грудой мраморных кусков, и он думает, что это разбитая статуя Пегаса. И он пытается собрать этого Пегаса, и вдруг по одному осколку он понимает, что это не Пегаса, а Венера Милонская. И теперь он уже собирает другую статую. Но с каждым куском он убеждается в том, что он сделал правильный выбор. Так вот и подлинное покаяние – это такое состояние души человека, когда, отвергнув грех, человек не просто возлюбил праведность, он вожделеет праведность. Помните, как в молитвах сказано, как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе, Господи. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Спасением, Алексей Кириллович.
Добрый вечер.
Имя Петра и Павла сочетается часто вместе. И даже есть города с этим именем. Петропавловск, например. И день 12 июля особенно отмечен в нашей истории. Отец Олег, где они в Библии, я имею в виду в Евангелиях, вместе, ну, взаимодействуют? Потому что я не очень знаю, да и, наверное, многие слушатели заинтересованы, где они вместе взаимодействуют, потому что они же жили в разные времена, в принципе. Вот. Объясните, пожалуйста.
Ну, они жили, скажем так, в одно время. Павел был, конечно, значительно моложе Петра, но они встречались, и встречались несколько раз. Отношения между Петром и Павлом, мягко говоря, были сложными. Во втором послании Петра, 3 глава, 15-16 стих, Петр пишет о Павле. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, так что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания». В свою очередь, апостол Павел в послании к Галатам, 2 глава, с 11 стиха и ниже, пишет: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Проблема заключалась в том, что были две партии, две религиозных партии в Древней Христианской Церкви. Это партия уверовавших из иудеев в Иисуса Христа и партия уверовавших из язычества в Иисуса Христа. И проблемы существовали, конечно. Но апостол Павел, он придерживался такой позиции. Он писал о себе, как мне принадлежит апостольское служение среди язычников, необрезанных, так Петру принадлежит служение среди обрезанных. То есть апостол Павел считал, что их служение, они взаимодополняющие служения. И что интересно, в смерти они оказались едины, потому что они оказались в Риме во время гонений императора Нерона. И Петр был главой Римской церкви, он был первый римский папа. И в окончании послания к римлянам апостол Павел пишет, что он не хочет созидать на чужом основании, придя в Рим, дабы не повредить проповеди Евангелия. То есть он понимал, что это каноническая территория Петра. И когда он писал послание в Рим и говорил, что я хочу прийти, он расставлял как бы все точки над «и», говорил, что он не будет как бы опровергать благовествование. И действительно, они были схвачены, и Петр, и Павел, во время гонения императора Нерона. И Петр, как иудей, был приговорен к очень жестокой казни, к распятию. Но когда его хотели распинать, он сказал, что недостоин быть распят, как его учитель, и Петра распяли вниз головой. Римских центурионов, наверное, это позабавило. А Павел был римский гражданин, поэтому ему отрубили голову. Тогда это считалось почетной и безболезненной казнью. То есть отношения были разные, но они совершали одно и то же служение. Петр совершал служение среди обрезанных, Павел среди необрезанных. То есть очень важно, когда между христианами возникают конфликты, мы понимаем, что, как пишет апостол Павел, рука не скажет же ноге, ты мне не нужна. Или там, не скажет ли там нога руке, ты мне не нужна. Каждый служитель церкви, он носил свою необходимую лепту в домостроительство Божьего спасения, всего народа Божия, как иудеев, так и язычников, обращенных к Иисусу Христу. И мы чествуем их как первоверховных апостолов Петра и Павла. И иконографически засвидетельствовано, что любовь между ними была. Ведь Павел, как бы, вот когда он писал о Петре, он всегда находил как бы оправдание для Петра. И в то же время Петр, когда он говорит, что у Павла есть нечто неудобно-вразумительное, он вначале произносит слова, что это возлюбленный брат наш Павел. То есть, несмотря на полемику, они осознавали, что они члены одной церкви, одной большой христианской семьи. И нам надо учиться у них, потому что многие православные, которые придерживаются разных каких-то позиций, в этом богатство, кстати, церковной традиции, что у нас бывают разные подходы к тем или иным вопросам. Но когда мы превращаем это в какие-то нападки на личности, на тех или иных православных христиан, это совершенно недопустимо. Христианская полемика, она предполагает определенный регламент. Как в Евангелии сказано, если ты имеешь на брата, обличи его один на один. Если послушается, приобрел брата. Если не послушается, обличи двое-трое. А то иногда я вот читаю там в интернете, там странные какие-то вещи пишут, но люди болящие есть. А некоторые там какие-то претензии предъявляют к священникам. Там. Но что меня удивляет, например, когда свой адрес я что-то читаю, я думаю, а почему этот человек со мной не поговорил один на один? Почему он сразу обратился к интернету? Потому что это какая-то дикость, это все равно, что писать на заборе того или иного человека, какое-то послание ему, если ты христианин, прийти и один на один поговори, тогда человек ответит, и может быть ты поймешь, что он был прав, может быть ты неправильно понял те или иные высказывания. Поэтому вот союз Петра и Павла, этих первоверховных апостолов, он научает нас о поиску единства даже тогда, когда нам кажется, что подходы разные. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, это Владимир Сашхабад вас беспокоит.
Да-да, я слушаю.
Отец Олег, у меня вопрос такие, три вопроса. Вот в Евангелии несколько раз, значит, встречают такие противоречия. Значит, в одном случае, когда ученики не постятся, Господь Иисус Христос говорит, не время поститься. И в то же самое время он говорит, что бесы изгоняются молитвой и постом. Второе, это когда пришли женщины-мироносицы помазать тело Иисуса Христа. Ведь он был помазан 100 литрами смирной алоэ. Третье, это противоречие, это когда Господь Иисус Христос не разрешил прикасаться Марии Магдалине в своем теле. В другом случае он говорит пацаны, что можете прикоснуться, вложить перса свои.
Вы знаете, я вам отвечу так. В Священном Писании нет никаких противоречий. Если говорить по первому вопросу, Христос имел в виду, что когда вот апостолы вместе с Ним, то они могут чувствовать себя как друзья жениха. А на брачном пире, как известно, не постятся. А та ситуация, когда он говорит им, что сей род изгоняется постом молитвы, это когда он их отослал от себя подвое идти проповедовать, исцелять, изгонять бесов, творить чудеса. И когда вот они были без учителя, он же сам сказал, когда жених оставит друзей, то они будут поститься. Вот здесь-то им надо было поститься, потому что когда они находились рядом с ним, здесь он проявлял такую заботу о них. Следующая позиция – помазание Христа. Во-первых, не говорится, сколько мира было использовано для его помазания. Ради субботнего покоя они остались дома с пятницы на субботу. И только под утро, в первый день недели, они, взяв мира в сосудах, сколько, конечно, женщины могли унести, они пошли к этой пещере, чтобы исполнить этот ритуал, этот обряд, который был у иудеев с древних времен, помазать его вот этим миром. Поэтому тут я никакого противоречия не вижу. В случае с Марией Египетской, почему он не разрешил ей прикоснуться к нему, а потом он сказал апостолу Фоме, вложи персты в ребра мои, в раны мои. Во-первых, мы не видим, что Фома ткнул пальцем в раны Христа или сунул руку ему в ребро. Это было приглашение для Фомы, потому что он сомневался в том, что Христос воскрес. И когда Христос воскресший предстал перед ним со своими ранами, то это было очевидно для апостола Фомы, и ему не требовалось там какие-то прикосновения делать к его телу. Почему Марии Египетской он этого не разрешил сделать, это некая тайна, мы не знаем, почему это произошло. И поэтому как бы вот считать, что в одной ситуации как бы он так поступил, в другой иначе, и это противоречие, это не всегда так. Посмотрите, как Господь по-разному исцелял слепых людей. На одного только руки возложил, и он исцелился там. На расслабленного тоже там руки возложил, там произнес слова, и тот встал, взял постель свою и пошел домой. А был слепой, которому потребовалось, чтобы его исцелить, Христу потребовалось плюнуть на землю, сделать брение, намазать ему все лицо и отправить его в паломничество к Силамской купели. Почему Христос по-разному действует по отношению к разным людям? Потому что у самих этих людей была разная мера веры. Вспомните случай с сотником, который сказал «Господи, нет», когда Христос хотел пойти к нему в дом и исцелить отрока. А сотник сказал «Нет, скажи только слово, и исцелеет отрок в тот час». И Христос тогда сказал «Даже в Израиле я не нашел такой веры». Потому что для кого-то требовалось возложение рук, для кого-то требовалось сделать брение, для кого-то требовалось сказать ему «не прикасайся ко мне», а кому-то сказать наоборот «вложи персты в раны мои». Как говорили отцы, это я читал у Григория Ниского, по поводу каждой болезни бывает и соответствующее лекарство. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег, Валентина. Я хотела спросить, вот в Библии от А до Аминь некоторые слова идут курсивом, но есть эти же слова не курсивом. И когда курсивом, я замираю, вы знаете, напрягаюсь. Я чувствую что-то вот серьезное очень-очень. На самом деле, объясните, пожалуйста.
А в русском тексте Библии, в православной Библии, те слова, которые курсивом, этих слов нету в оригинале. Они даются для лучшего понимания текста. Потому что адекватно не всегда можно перевести там еврейское какое-то слово одним словом, иногда требуется 2-3 слова. Или же там греческое сложное слово перевести там одним словом, требуется 2-3 слова. Поэтому к курсиву относится все то, что не является текстом, но является пояснением к тексту. Если говорить о квадратных скобках, которые вы видите в своей Библии, то в Ветхом Завете без скобок квадратных дается перевод с еврейского текста с масоретского, а в квадратных скобках дается то, чего нету в масоретском тексте, но есть в греческом тексте Ветхого Завета Септуагинте. Поэтому, когда вы читаете Писание, вы читаете обычный текст, например, Ветхого Завета, это масора, масора по-еврейски предание. А когда в скобках вы видите, в прямых скобках квадратных, это из Септуагинты. Причем, что интересно, Септуагинта, она более точна, чем масоретский текст. И это было установлено, когда были обнаружены кумранские, древнейшие еврейские рукописи, которые датировались временем до нашей эры, до Рождества Христова. И когда сличали кумранские тексты с масоретскими, то было много разночтений. Но во всех случаях, где у кумранских текстов были разночтения с масоретскими, не было этих разночтений с Септуагинтой. Потому что Септуагинта делалась в III веке до Рождества Христова, и составители Септуагинты, естественно, пользовались более древними списками закона, пророков и писаний Ветхого Завета. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Добрый вечер.
Поздравляю вас со всеми праздниками, которые были и вот и сегодня есть. Галина вас беспокоит.
Очень приятно.
Отец Олег, у меня вопрос не научный, так если можно выразиться, а практический. Вот я хочу узнать ваше мнение. Что вы скажете? Значит, на радио Радонеж я много раз слышала, ну, не знаю от кого, от священников, от монахов, там, от монахинь, вот такое вот, значит, положение. Если приходит какая-то беда, ну, там, заболел кто, например, или что-то еще, ну, хочется, конечно, обратиться к Богу сразу за помощью. А вот говорят они так, говорили, я слышала, что вперед лучше всего заказать благодарственный молебен Господу. И вот благодарственный молебен, я понимаю, всегда можно заказать за все. Ну, например, вот человек начал слепнуть. Ну, можно заказать благодарственный молебен за то, что человек еще пока видит. Вот. И говорит, вот закажите благодарственный молебен, ослужите его. А потом уже, может быть, можно просить Бога, и это даже получается как бы лучше. Вот как вы считаете?
На Руси был такой обычай, когда у человека случалась беда, там дом сгорел, там жена заболела. Человек обычно говорил: «Меня посетил Господь». То есть, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, мы не должны спрашивать, почему... Почему это произошло с нами? А мы должны спрашивать даже не зачем это произошло с нами, а надо спросить себя, для чего нам Бог это послал. Ведь мы, христиане, знаем, что без воли Отца Небесного ни один волос не упадет с нашей головы. И если Господь посылает нам какие-то проблемы, Он это делает не для того, чтобы нас испытать, проверить, искусить. Потому что в Писании сказано, что Бог никого не искушает и сам не искушается, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Бог посылает любую трудность, любое испытание и переживание для того, запомните это, братья и сестры, чтобы усовершенствовать нас. Как в Писании сказано, как золото огнем очищенное. И поэтому мы должны за все благодарить Бога. Когда святитель Иоанн Златоуст умирал в местечке Каманы на Кавказе, то, казалось бы, он был лишен сана, был предан церковному проклятию, был сослан в ссылку императором византийским, в окружении был врагов, которые конвоировали его. Но когда он понял, что все, он умирает, он лег на землю и произнес прекрасные слова. Слава Богу за все. И умер. И вот умение благодарить Бога за все, если у кого оно есть, это великое счастье. Если мы благодарим Бога только за радости какие-то там, за какие-то подарки, которые он нам посылает в этой жизни, это одна ситуация. Но мы должны учиться благодарить Бога именно за все. И когда все мы принимаем из рук Божьих, то все наполняется смыслом. Тогда, оказывается, болезнь не бессмысленна, если мы ее принимаем как из рук Божьих. Даже сама смерть не бессмысленна, если мы принимаем как из рук Божьих. И там, где атеисты видят за порогом смерти небытие и тьму, мы видим свет и Христа. То есть наша религия православная, это именно религия, она наполняет смыслом все, и страдания, и боль, переживания, скорби. Все наполняется смыслом, когда мы все принимаем как из рук Божьих. А если вы считаете, что вы заболели, потому что кто-то на вас чихнул в транспорте, ну, конечно, за что тут благодарить? Но мы должны понять, что все в руках Бога. Если даже волос не падает с головы нашей без воли Бога, то тем более такие ситуации, как болезнь, переживания, скорби, надо смириться и признать, что Бог лучше нас знает, в чем мы реально нуждаемся. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло? Алло? К сожалению, сорвался телефонный звонок. У нас сейчас, братья и сестры, проходят торжества 1025-летия крещения Руси. И многие спрашивали, был ли процесс крещения Руси каким-то одноразовым событием. То, что произошло в дни князя Владимира в 988 году. Отвечая на этот вопрос, можно сказать однозначно, что крещение Руси имело несколько этапов. Это крещение Руси, которое было при Аскольде и Дире, в Киевской Руси, они княжили в Киеве 60-70-е годы 9 века. Второе крещение Руси было при княгине Ольге, потому что о ней мы точно знаем, что она перемещалась по Святой Руси и строила храмы, ставила храмы, как тогда говорили, поставила храм. Я в Витебске наблюдал фундамент древнейшего храма, который был по преданию построен княгиней Ольгой. Храмы строятся для верующих, это значит, их было уже достаточное количество на Руси. Следующее крещение Руси было при князе Ярополке. Это брат князя Владимира. Его княжение это 972 по 980 год. И потом было уже крещение во дни князя Владимира, 988 год. В каждом из этих случаев, когда крестилась Русь, было обращение людей, и достаточно массовое обращение людей. Тому подтверждением можно считать договор, который в 907 году князь Олег заключил с Византией. По этому договору дружинники Олега, если они язычники клялись на оружие, а если они христиане, они клялись на кресте Евангелия. Если даже в дружине Олега были христиане, тем более их было значительно больше среди простых жителей Киевской Руси. Также был договор князя Игоря. Договор Олега – это 907 год, а договор князя Игоря – 941 год, когда он заключает мир с Византией. И по этому договору, опять же, воины Игоря Рюриковича, они давали клятву, если язычники, на оружие, а если христиане, целовали крест и Евангелие. Или шли в церковь. Уже уточняется там, что шли в церковь, там давали присягу. То есть, как минимум, и до крещения Ольги уже существовали храмы. Известный путь из варягов в греки, это был путь, по которому христианство проникало на нашу землю. И на этом пути находят варяжские кресты. Я в Витебске видел такой варяжский крест, он датировался где-то 8-7 веком. Это такое очень грубое изображение Христа с такими огромными руками, он называется варяжский крест. Варяги принимали православие, когда нанимались греком на воинскую службу. Пораженные красотой православного богослужения, они принимали эту веру. Потом, возвращаясь на Русь, если они с Руси приходили в Византию, они эту веру передавали другим. Или когда они шли в свои земли, в Скандинавии, они тоже эту веру туда приносили. Первомученики, возможно, это были Аскольд и Дир. Потому что Аскольдова могила – это место, на котором был построен православный храм. А это традиция древняя на костях мучеников строить храмы. Аскольд и Дир, возможно, возглавляли христианскую партию в Киеве и были убиты Олегом, который возглавлял языческую партию, когда вступил в Киев. Братья князя Владимира – Ярополк и Олег Святославичи. Вполне возможно, что они были оглашенные, только не крещенные. Откуда мы можем это предположить? Ярослав Владимирович, сын крестителя Руси, нашел кости Ярополка и Олега и повелел их крестить. Исходя из того, что они были оглашенные, но по независящим от них обстоятельствам они были убиты. Олег был убит в Древлянской земле, когда Ярополк пошел в войну на древлян, а сам Ярополк, князь Киевский, был убит, когда Владимир входил в Киев. Поэтому, друзья, если еще вспомнить приход апостола Андрея на Русь, наверняка этот благословенный служитель Божий, он тоже крестил людей. Этот процесс был очень длительный процесс. Поэтому, когда Владимир крестил Русь, это на самом деле была констатация того, что Русь, она уже обратила свой лик ко Христу. Можно предположить, и некоторые историки это допускают, что вот до крещения Руси Владимиром, скажем так, накануне крещения Руси, треть населения России были христиане. Причем вот какие были люди? Воины, варяги, это княжеская гвардия. То есть не просто какие-то поселяния. А в деревнях, конечно, язычество было. А вот городское население, оно было более склонно к христианству, потому что вступать в Христову веру – это обретать книжную вменяемость, это входить в семью европейских христианских народов, которые в то время тоже были православные, ибо крещение Руси произошло до 1054 года, когда и произошло разделение церквей на западную и восточную. Поэтому, когда нам говорят, что Владимир крестил Русь, да, это так, но этот процесс был очень длительный. Он был очень длительный. Поэтому не надо удивляться, что киевляне с радостью пошли креститься, потому что перед их глазами верующие православные были, это их соседи. И давайте вспомним, что крещение в дни Владимира, оно было следствием того, что язычниками был умерщвлен варяг Федор и его сын, отрок Иоанн. У этих людей христианские имена. И в повести временных лет Нестор Летописца говорится о том, что варяг Федор православный, когда язычники пришли и стали требовать в жертву своим богам ложным его сына, отрока Иоанна, он сказал: «В кого вы верите? Если вашим богам нужен мой сын, пусть они сами за ним придут. А я верю в бога греков». А потом вспомните, когда князь Владимир все-таки принимает решение стать христианином, и ему предлагают, это было, выбор веры был в 986 году, ему предлагают католики, латиняне, принять их обряд. Он говорит: «И предки наши эту веру отвергли». И действительно, в латинских хрониках, связанных с деятельностью известного миссионера католического, который подвязался вот в прибалтийских землях, говорится о том, что посылали они свои делегации. Они посылали свои делегации на Русь. Такая делегация была и при Ярополке, при Ольге. Но наши предки отвергали вот западный путь, хотя тогда церковь все-таки была еще единой. То есть не только был сделан выбор, но он был сделан именно в пользу восточного христианства, то есть православия. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Батюшка Олег, меня Андрей зовут.
Очень приятно.
Хотел бы такой вопрос задать. А скажите, пожалуйста, кто, как бы, понятнее, чтобы объяснить себе, кто является ближним вот нам?
Ближним иногда может оказаться и человек другой веры. Притча о добром самарянине. И Христос как раз рассказал, отвечая на вопрос, кто наш ближний. В этой притче Христос рассказывает, что был избит один человек, и священник, правоверный иудейский священник, пробежал мимо избитого, наверное, на трибус пришел. Потом появился левит певчий, тоже пробежал мимо избитого, наверное, на спевку хора спешил в Иерусалимский храм. Остановился самарянин. Кто такие самаряне? Самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. У них было альтернативное пятикнижие, известное самарянское пятикнижие, которое имело до 7 тысяч разночтений с еврейским текстом. У них альтернативное место поклонения не в Иерусалиме, а на горе Горизим. У них было альтернативное духовенство, то есть классическая секта внутри иудаизма. И вот этот сектант останавливается и перевязывает этого больного, избитого, обезображенного, кровавленного человека. Самарянин потом возливал масло и вино на его раны, привез в гостиницу, заплатил за его проживание и сказал, что если еще что-то он издержит на себя, этот самарянин готов был оплатить. То есть Христос рассказывал эту притчу, отвечая на ваш вопрос, кто мой ближний. И когда евреи услышали такой ответ, они заскрежетали зубами. То есть иногда ближний может оказаться и человек другой веры. Смотрите, какое отношение у Христа к самарянам. Кстати, вся система взаимоотношений Иисуса Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры. Во-первых, Христос не разделяет их веру. Беседуя с самарянкой, он говорит: «Вы не знаете, чему кланяться, мы знаем. Спасение от иудеев». Так, он не разделяет их веру. В нравственном смысле он ставит их выше правоверных иудеев. Это притча о добром самарянине. Евангелие показывает, что самаряне были более благодарны по отношению к Богу. 10 прокаженных Господь исцелил, и только один явился назад ко Христу, поблагодарить его. И Матфей, евангелист, который писал свое Евангелие для лиц еврейской национальности, с досадой как бы восклицает: «И тот был самарянин». Христос так часто хорошо отзывался о самарянах, о людях другой веры, что его противники говорили ему: «Ты сам как самарянин». То есть, если мы видим какие-то нравственное начало у людей другой веры, почему мы должны им отказывать в этих нравственных началах? Слава Богу, если они ведут себя нравственно. Хуже, если они ведут себя безобразно, там, могут проломить голову нашему полицейскому или что-то еще. В таких случаях, конечно, надо останавливать такие действия. Но когда люди, даже не нашей веры, проявляют бескорыстие, как вот этот добрый самарянин, такой человек может стать к нам ближе, чем тот, который бьет себя в грудь, говорит, что он православный, но при этом он хронический алкоголик, там, курит, блудит и в храм не ходит. Поэтому этот вопрос, он очень такой сложный вопрос, но отвечая на него, мы не можем не обратиться вот к тем притчам, которые нам оставил Христос, отвечая на подобный вопрос. Нравится нам это или нет? У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Благословите, отец Олег, Евгений из Москвы.
Господь благословит.
А вот нужно ли осуждать себя самого?
Себя самого можно разоблачить. Вот приходите на исповедь и рассказываете о себе все. Но осудить себя нельзя. Ведь не вы же будете решать после исповеди, можно вам причащаться или нет. Это решает священник. Права суда у человека над самим собой нету. Он может прийти и все рассказать о себе. А решение выносит священнослужитель. Если человеку не дано право судить самого себя... А что такое суд самого себя? Это самоедство. Вспомним два типа покаяния. Покаяние апостола Петра и покаяние Иуды. О Петре сказано, что он услышал крик петуха и горько заплакал. Он раскаялся и горько заплакал. А покаяние Иуды, что сказано? Раскаялся, пошел, удавился. Ничего себе раскаяние. Вот у него как раз было раскаяние и суд над самим собою. Раскаяние перед самим собою и суд самого себя. И он приговорил себя к смерти. Поэтому мы должны помнить, что нам нету права судить самих себя. Мы можем разоблачить самих себя, но священник будет решать, можем ли мы приступить к святым дарам или нет, отпускать нам наши грехи или нет, наложить нам эпитимию или нет. Тем более, если мы, повторяюсь, себя не можем судить, как можем осуждать других. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да.
Вопрос следующий. Вот вы только что сказали, не первый раз, я уже, конечно, слышал, священники говорят, что и волос не упадет с головы человека без воли Господней. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Вот насколько я помню, это ли место, или, может быть, другое место из четырех Евангелий, сказано, что многие, Господь Иисус Христос говорит, многих из вас умертвят, но и волос не пропадет с головы вашей. Я так полагаю, что это он говорит о мощах, то, что мы сейчас имеем в виду. И вот в связи с этим вот этот вопрос, вот это ли место вы имеете в виду, когда цитируете Евангелие? И другой вопрос, вот Господь Иисус Христос, вот он сказал, что многих из вас умертвят. Вот умертвят, это воля Божия или это воля дьявола и слуг его? Спасибо за внимание.
Святые отцы говорили, почему Господь попустил, они задавали вопрос, почему Господь попустил вифлеемским младенцам стать первыми христианскими мучениками? И отцы отвечали на этот вопрос сами так. Для того, чтобы показать высоту и чистоту мученического служения. Это действительно великая милость Божия, если Господь позволяет кому-то быть умерщвленным за веру Христову. У меня был друг, которого не стало, когда в храме на Кантемировской он был расстрелян огорянином. Это блаженной памяти отец Даниил Сысоев. И я часто говорил отцу Даниилу, неужели ты не боишься? Ты так обличаешь этих огорян, они же могут тебя убить. И вы знаете, что он всегда отвечал? Его лицо становилось очень серьезным, и он говорил, я этого не достоин. То есть его вот мужество, оно заключалось в том, что он считал себя недостойным такого служения. Мне кажется, вот служение мученика Господь посылает именно тем, которые чисты, как младенцы. Поэтому отцы говорили, что вифлеемские младенцы – первые мученики, чтобы подчеркнуть чистоту этого служения. То есть это особое состояние. Если говорить о мощах, то мощь – это не всегда волосы, и это не всегда даже кожа и плоть. Мощи, в православном понимании, это останки умершего человека. О мощах пророка Божия Елисея в 4 книге Царств сказано: «И, видя сие великое полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, а жил и встал на ноги свои». В этом случае мы видим, что мощи – это не обязательно волосы, там кожа, плоть, это могут быть кости, но которые источают благодать Божию, и даже человек мертвый воскрес. Поэтому, когда мы говорим о том, что ни один волос не упадет с нашей головы просто так, это слова Христа, которые они вселяют в нас мужество. Слыша эти слова, мы понимаем, что Он заботится о нас. Христианин, любой православный христианин – это мученик в этом мире. Мученичество – это не только когда кровь проливают, это когда домашних постоянно слышат богохульный визг, и при этом христианин не смущается. Или когда на работе человека преследуют, потому что он православный. Или когда подростка преследуют, смеются над ним за то, что он крестик носит. Это тоже исповедничество. Собственно говоря, мученик, по-гречески мартирос, это исповедник. Человек, который своими переживаниями, страданиями, он показывает значимость для него этой веры, которую он исповедует. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Алло.
Алло. Вы меня слушаете?
Да, да, вас.
А сейчас я выключу раз. Скажите, пожалуйста, батюшка, благословите раба Божия Валентина.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, вот между нами идет иногда спор. Вот можно ли есть яблоки до Спаса?
Вы знаете, это такая традиция, которая одна в славянских землях состоялась. Я не могу говорить за греческую церковь, просто не знаком с их отношением к этому вопросу. Но, есть интересное «но». В Священном Писании есть такое понятие «пео». «Пео» по-еврейски «край», имеется в виду «край поля». В Законе Божьем сказано, что когда собирают урожай, то край поля надо оставлять для малоимущих. И пользоваться урожаем можно только тогда, когда от него вот это «пео», край поля, оставили для малоимущих и отделили еще десятину на Божий храм. И до этого люди ничего не вкушали из урожая, потому что это считалось неправильным. То есть сначала люди, значит, они жертвовали что-то малоимущим от своего урожая, потом на храм Божий они жертвовали, и потом только они вкушали. Поэтому свой смысл в этом есть. Ведь в России как раз к этому времени созревают и яблоки, и груши. Я не имею в виду те яблоки и груши, которые нам привозят из южных стран. А то, что выросло здесь, как раз в это время. И если человек ест недозрелые яблоки, недозрелые груши, которые растут здесь, значит, он не отделяет от них ничего на нужды нищих, на церковь Божию. Поэтому, может быть, было принято такое решение делать это именно вот в этот день, после праздника Преображения, исходя из того, что у евреев был этот праздник жатвы, и он был установлен Божьим законом, потому что мы должны за все благодарить Бога и, конечно, за урожай, который мы собираем. А как закон Божий устанавливает, вкушать от урожая, от плодов земли можно тогда, когда мы что-то отделили нуждающимся и отдали десятину от этого. Если мы этого не сделали, то мы как бы оскверненный урожай имеем у себя. когда мы в житнице своей собираем все, мы как неразумный богач, который говорит, я собрал себе, ешь, пей, веселись, на много дней хватит. Нет, человек всегда должен отделять на нищих и на духовные нужды. Если он этого не делает, его доход нечистый, деньги очищаются только десятиной, и его урожай, он как бы осквернен, потому что там, где нету благотворительности, человек не может ожидать Божьего благословения на дело своих рук. Итак, у нас просьба помолиться о рабе Божьем Константине, который утерял паспорт. Давайте помолимся мученику Трифону, чтобы он помог рабу Божию Константину найти паспорт. Помолимся о здравии Леонида, Юлиании, Людмилы, Николая, Галины, Екатерины, младенца Арсения, от раковицы Александры, Екатерины, Тамары, Надежды, Любови, Екатерины, Анны, болящей Анны, Игоря. Также помолимся об упокоении на представленной Левтины, на представленной Александры, Иоанна, Инны, Раисы, Галины, Натальи, Надежды, Памфила, Евдокии. А также помолимся о готовящихся к венчанию Александре и Зинаиде. Хотя они в летах преклонных, они приняли решение подготовиться к венчанию. И в ближайшее воскресенье, Бог даст, они будут участвовать в этом таинстве. Пусть Господь их благословит, когда они повенчаются, их дети станут законно рожденными. Это будет благословение не только для них, но и для их детей. Как говорится, лучше поздно, чем никогда в данной ситуации. И как обычно, я и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которые я совершаю. Наша передача закончилась. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующее воскресенье мы встречаемся с вами на радио «Радонеж» в библейском лектории. У нас проходит каждое воскресенье вечером с 7 часов до 8 часов, а с 9 до 10 вопросы и ответы. Спасибо всех. Христос!